Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель Императорского мемориального собора святых апостолов Петра и Павла Петропавловской крепости и председатель комиссии по архитектурно-художественным вопросам Санкт-Петербургской епархии архимандрит Александр Федоров. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители. Хотелось бы призвать Божие благословение на всех, кто смотрит ваш замечательный телеканал. И особенно это благословение, может быть, вот могло быть окрашено тем, что мы находимся в преддверии дней не просто Великого Поста, а уже Страстной Седмицы, когда многие из нас собираются особо в Храм Божий, и храм задает определенный тон нашей жизни. Ну и поэтому, мне кажется, вот та наша тема, которая сегодня у нас заявлена, тема о храме, она очень и очень уместна.
Хорошо, батюшка, позвольте я озвучу тему и напомню нам, нашим телезрителям, телефон. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – храмовое пространство. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы, связанные с храмом, его устройством и, может быть, какими-то такими богослужебными особенностями, связанными с храмом. Батюшка, ну, наверное, стоит начать с терминологии, с понятий.
Да, ну, мы, конечно, привыкли к слову «храм», мы называем его тоже и словом «церковь». Церковь в то же время – это тело Христово, да, церковь – это Христова церковь в самом широком смысле слова, как богочеловеческий организм, и храм тоже церковь. А почему одно и то же слово? Потому что храм является в известном смысле иконой церкви с большой буквы, или образом, символом, можно сказать, церкви с большой буквы. И почему? Потому что в этом мире явлено присутствие Божие, и оно вот сегодня оно особо явлено в том, что есть Церковь Христова, как тело Христово, живущее в этом мире и спасающее людей. И, конечно же, те места, где собирается Церковь, оно и должно называться этим словом. То есть Церковь с большой буквы и Церковь с маленькой буквы. Одно по отношению к другому – это первообраз и образ. Отсюда вот аналогичное слово, хотя мы означаем их разными первыми буквами, да, заглавные или строчный. Но также мы можем сказать и о городе. Да, город – это образ небесного града. И многое другое у нас в жизни является вот какими-то такими связками, которые напоминают нам о Царстве Божьем. Хотя живем мы в этом мире, казалось бы, в таком горизонтальном измерении, но в этой горизонтали есть и вертикали. И этими вертикалями являются храмы, которые нас собирают и соединяют с Господом. Вот. Но если говорить о храме, о храмовом пространстве обычно четко говорится о том, что храм, ну, в нормальной такой ситуации должен быть трехчастным. Это алтарная часть, центральная часть храма и притвор. И это символично, потому что это соответствует и положению в церкви. Вот есть клир, есть народ Божий, и есть те, кто только приходит, делает первые шаги в церковь, и этому соответствует вот эта трехчастная структура. Ну, в древней церкви тоже ведь были и оглашенные, и были кающиеся, то есть готовящиеся к крещению, или те, кто дисциплинарно, временно не полностью участвовал в литургии. Вот для них был притвор. Бывают, конечно, храмы более сокращенного вида, не без развитого притвора, но в идеальной структуре должно быть вот это трехчастное членение. И вот как это все получилось, это на самом деле очень интересно, потому что ведь структура храма, она не всегда была такой, она менялась из века в век. И мы знаем очень-очень много разных типов храмов, вполне уместных для православного нашего обихода, но разных. И вот понять, как это получилось и что это все значит, это, конечно, очень интересная даже целая наука. Но можно так бегло сделать обзор, и мы увидим, наверное, вот все это. Мне бы хотелось начать вот этот рассказ с вот происхождения. Вот мы должны понять, а как вот явился на свет храм Божий? Был когда-то древний Иерусалимский храм, были первые общины христианские, которые собирались по домам, у них еще не было храма. А вот как, в конце концов, сложилось, что появились храмы? Ну да, в первые века христиане собирались по домам и в катакомбах тоже собирались. В катакомбах была возможность совершать богослужение и захоранивать членов общины. И при том, что, конечно, римские власти тогда гнали христиан, но все-таки при относительном спокойствии, которое в некоторые годы возникало, можно было вот там в катакомбах что-то делать. Потому что в римском праве были, во-первых, такие понятия, как священная вещь, res sacra, что предполагало, вот, что нельзя нарушать покой усопшего по любому обряду погребенного. Вот у нас в современном праве нет такого, а тогда было. Это вот очень интересно, что у древних язычников было такое отношение к погребению, что вот желательно его не трогать, не беспокоить. И поэтому, если при погребениях собирались христиане, то значит, можно было им там, ну, относительно спокойно на какое-то время находиться. И, с другой стороны, тоже в римском праве было понятие вот таких общественных коллегий или братств, которые могли, ну, заниматься своего рода взаимопомощью. Ну, например, даже при погребении бедных родственников. И могли доброжелательные чиновники увидеть в церкви некую подобную организацию, если они даже не понимали ее сути. И, по крайней мере, не трогать тех христиан, которые собирались при кладбищах. Поэтому там возникали подземные храмы. Они назывались они капеллами, были крипты, это были такие тоже меньшего размера, ну, почти храмовые помещения, где наряду с рядовыми погребениями были погребения мучеников. Обычно не в стене, как простых верующих хранили, а в саркофаге, и на крышке этого саркофага тоже можно было литургию совершать, так же, как и в капелле, так и в крипте. А был еще третий тип помещений, кубикулы, ну, просто маленькие комнатки, где было несколько захоронений. И такие длинные коридоры, которые все это соединяли, там тоже была масса погребений. И вот структура капелл, она немножко была уже не совсем простой, потому что начинались выделяться алтарные, то есть места, где находится престол. Затем могли наряду с одним помещением появиться другие. Ну, чтобы, скажем, раздельно поставить мужчин и женщин, молящихся, раздельно поставить оглашенных. Ну, чтобы было какое-то удобство такое, функциональное зонирование, как мы бы сейчас сказали, помещений. И вот действительно такой опыт в катакомбах был. А в домах римского типа тоже был свой интересный опыт. Ведь чтобы попасть в самое интимное, глубоко в дальней части дома находящееся помещение, куда хозяева пускали своих единомышленников по вере для совершения службы, нужно было пройти через вестибюль, через атриум, парадную часть римского дома, через дворик с колоннами и с бассейнами и садиком. И вот этот путь, он тоже как-то, видимо, запоминался христианам. И когда появилась возможность строить уже надземно обычным образом храмы, то вот что было принято для этого? Во-первых, решили взять не античные храмы за основу, потому что они были окрашены, в общем, печальным опытом языческих жертвоприношений, идолопоклонства, а взяли самую нейтральную вещь – общественные здания, которые назывались базиликами, и которые не были никак культово окрашены. Они были либо судебными помещениями, либо торговыми, или даже могли быть парадными царскими такими залами. Отсюда и название «базилика». Кстати, слово греческого корня, но латинского происхождения, как ни странно. И вот это слово, оно укрепилось и за первыми храмами христианскими. Но вот что интересно, если мы посмотрим на эти первые базилики, они все-таки отличаются от тех общественных зданий, о которых я говорил. И чем отличаются? Более сложной структурой. А вот как раз тот опыт, который был в катакомбах, чтобы как-то разделить, скажем, молящихся, чтобы они не мешали друг другу, новоначальные и те, кто уже давно в церкви. Или же также вот этот путь, да, от притвора, ну, тогда от вестибюля к внутрь храма, он стал здесь в каком-то смысле повторяться и усложнил структуру вот этого храмового помещения. И поэтому мы видим, входим в базилику, видим сначала атриум. Но атриумом здесь называется не комната, а называется именно дворик такой, который соединил в себе, наверное, памяти о вестибюле, и о атриуме, о дворике этого римского дома. После чего только попадаем в притвор, он назывался нартекс, а из нартекса уже в основное помещение, разделенное на 3 нефа, может быть, на 5 нефов, но всегда это нечетное количество, или, как правило, нечетное количество, может быть, и один даже в маленьких храмах, но чаще 3 или 5. И в центральном обычно совершается богослужение. Вот сегодня, например, на архиерейских службах мы в большей степени видим и помним то, как было в древней церкви, чем на обычной иерейской службе, потому что обычная совершается, если говорить о литургии, больше в алтаре, а архиерейская, по крайней мере, в первой части совершается в центральном пространстве храма. И это напоминает то, как в центральном нефе в древней церкви молились клирики, а миряне стояли, как правило, справа и слева. Мужчины и женщины чаще раздельно справа и слева.
И литургии Иакова мы тоже это видим.
Да, и оглашенные либо в притворе, либо в каких-то некоторых общинах они могли в правом-левом нефах быть. Например, вот в описании первым таким крупным церковным историком Евсевием Кесарийским храма в городе Тире, там видно по описанию, что оглашенные стояли слева и справа в боковых нефах. Ну вот там так было. Это не принципиально, в конце концов. Важно, чтобы было удобно всем находиться на своих местах, и никто бы друг другу не мешал. И вот получается, что мы видим три составляющих, да, и вот эти общественные здания римского времени, и римские дома, в которых когда-то собирались христиане в первое время, и катакомбные церкви. Но чего-то тут еще не хватает. Вот этот четвертый аспект, он тоже очень важен, хотя он, может быть, больше идейный, но он очень важный. Это память о древнем Иерусалимском храме. Она тоже сюда вошла. Но вот как она вошла? К тому времени, когда стали строить базилики, ну, пытались в III веке, но они большей частью разрушались, с IV века активно и при поддержке императорской власти. Уже император Константин старался помогать церкви. Много было построено, большей частью, базиликальных сооружений. И вот они еще чем отличались от тех античных общественных зданий, что они были немножко более вытянутой такой структурой. Не только из-за сложности вот, построения внутреннего, но и из-за того, что хотелось как-то перенести сюда вот этот образ Иерусалимского храма, который ну, был более длинных пропорций. И, в общем, сюда еще одну вещь внесли оттуда, что тоже очень важно. За основу в таком уже даже конструктивном решении вот этих храмов была взята вот та ну, простая, очень стоечно-балочная система, которая была когда-то применена в Иерусалимском храме. Ведь римляне знали и своды, и потом они прекрасно использовались в храмовых христианских уже сооружениях. Но вот эти первые базилики, они были именно просто стоечно-балочные, со стропилами, без куполов, и в этом была и память о Иерусалимском храме, ну, может быть, в каком-то смысле еще и действительно тот языческий опыт, ведь действительно римляне строили в подавляющем большинстве храмы тоже стоечно-балочные, хотя они и сами изобрели вот арку, и свод, и бетон они изобрели, это все пригодится потом в храмостроении в дальнейшем, но первоначально все-таки было вот так. И базилика стала действительно вот таким основным храмовым сооружением, на какое-то время ведущим, хотя не единственным. Вот кроме базилик уже в те раннехристианские времена строились центрические сооружения. Центрические – это не значит обязательно круглые. Они могли быть и квадратные, и крестообразные в плане, и граненые, там, шести-восьмигранные, там, или многолепестковые. Разные формы могли быть, но они были все вокруг центра. А центром этим была либо крещальная купель, и тогда это был баптистерий, то есть крещальный храм, либо это была, опять-таки, гробница мученика, потому что мучеников особо почитали в Древней Церкви, и если в катакомбах для них делались отдельные помещения, то теперь для них делались отдельные храмы. На этих гробницах можно было тоже в дни памяти, а может быть и не только в дни памяти, совершать богослужение по полной программе, не только в Большой базилике, но и вот в таком центрическом храме. И вот интересно, что в центрическом храме были и своды, и были купола, вот в отличие от базилик. То есть тут как бы вот эта идея Иерусалимского храма не были связаны мастера, и у них было больше свободы использовать те возможности, которые римская архитектура к этому времени уже в своем развитии получила. И вот эти два типа храмов первоначальных, центрические и базиликальные, они в себе содержали некое зерно для дальнейшего развития храмостроения. А потом эти две идеи, они стали совмещаться, и получилось очень много интересных вещей уже в дальнейшем. Если мы посмотрим далее, то что получается? Начинается своего рода взаимопроникновение вот этих двух типов построек. Уже в ранневизантийское время, ну, это, скажем, там 6-7 века, мы видим купольные базилики. И вот самая такая яркая из них – это, конечно, София Константинопольская, замечательный храм, который сумел вобрать в себя очень многое из того, что было сделано прежде, но он по-своему уникальный. Такого больше, ну, точно такого все-таки больше нет. И вот это новая уже архитектура купольных базилик, она была действительно результатом взаимопроникновения этих двух идей – центрического с куполом и вытянутого храма, который направлен туда, к алтарю, к престолу, где совершается таинство. Это тоже было еще не все, потому что мысль творческая у мастеров христианских как-то работала, и получилось, что дальше уже это взаимопроникновение стало еще более полным, и появились храмы нового типа уже в средневизантийское время, но вот к концу первого тысячелетия это уже было общепризнано, хотя были пробы и раньше. Это так называемый крестово-купольный храм, который просто стал самым-самым таким общераспространенным и эталонным. Хотя, конечно, не обязательно только крестово-купольные храмы строить. Мы и в более позднее время видим других типов сооружений. Но все-таки это вот такой ведущий эталонный тип храма, который одновременно имеет и некую ортогональную структуру, взятую от базилик, и центрическую структуру, взятую от вот этих центрических сооружений. Купол, под ним пространственный крест, одна из ветвей которого обращена в алтарную апсиду, и есть притвор тоже, как правило, пониженные угловые части. Храм уже имеет какую-то структуру такую внешнюю, когда мы на него смотрим, он так пирамидально нарастает и становится более доминантным таким в городе, в окружающем пространстве. И что важно, что храм и окружающая среда начинают так более, ну так скажем, приветливо друг к другу относиться. Уже это не языческий город, это христианский город, поэтому храм обращен к городу, становится в нем более доминантным, более таким красивым, с декоративными фасадами, а город становится более приветливым к храму. Он спокойно допускает в свое пространство там не один-два, а много храмов, и постепенно сам становится своего рода таким храмом под открытым небом, ну вот, как я уже сказал, своего рода образом небесного Иерусалима. А отдельно взятый храм, да, вот образ присутствия церкви, особого присутствия церкви в этом городе, ну или в окрестностях города, в ландшафте, в монастыре и
Батюшка,
так далее.
Позвольте, я вас прерву ненадолго. Как раз у нас есть звонок от телезрительницы из Санкт-Петербурга, раба Божия Юлия. Здравствуйте, Юлия, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Юля. Еще хочу поздравить диакона Михаила с прошедшим днем рождения. Много лета. И вопрос такой, что раньше в разных святых местах строили храмы. Сейчас же, я смотрю, есть программа такая, 200 храмов. И много храмов строится в столице России, в Москве. И вот насколько эта программа 200 храмов придерживается того, что было раньше. В разных святых местах строились храмы. Как это между собой взаимодействует? Спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос.
Ну, конечно, это попытка возродить ту добрую древнюю традицию, когда храмы ставились не просто так, а по определенной структурной закономерности, так, чтобы действительно город представлял из себя некий скелет такой вот из вертикалей храмов, на который уже нанизывается все остальное. То есть самое главное – это храмы и их взаимосвязь, а дальше уже все остальное городское пространство. Даже когда были оборонительные стены в древних городах, все равно это было уже вторично по отношению к храму. И вот, конечно же, советское время дало нам очень много проблем, которые разрушили вот то представление о необходимости присутствия храма в городе. И тем не менее у нас оставались древние прекрасные города, не везде были разрушены, слава богу, храмы. Есть примеры благоприятных таких градостроительных реконструкций, которые уже в советское время были проведены, и такие вот города, как Псков, Новгород, например, там все, слава богу, более-менее на своих местах. А если мы говорим о вот этой программе «200 храмов», она ведь для Москвы сейчас реализуется. Конечно, она очень непросто реализуется, потому что Москва очень сложный город, это такой организм, как маленькое государство. И тем не менее, вот благодаря усилиям энтузиастов, которые занимаются этим делом, это начинает получаться. И действительно, самое сложное – это найти должное место для будущего храма, поскольку сложно достаточно развивается городской организм. И это вот не только московская ситуация, но и наша тоже. Я вот как раз сегодня был в Союзе архитекторов, и беседовали мы несколько человек, там в основном были архитекторы, искусствоведы, и я был с нашим президентом Петербургского союза архитекторов Олегом Сергеевичем Романовым, и мы как раз обсуждали один из вопросов, это как бы помочь в дальнейшем развитию храмостроения тем, чтобы в генеральном плане просто были предусмотрены такие узловые точки, которые могли бы быть отданы для, может быть, не только храмов, но каких-то общественных центров, каких-то площадей, каких-то доминантных сооружений, среди которых, безусловно, ведущее положение в дальнейшем могли бы занять храмы. И я думаю, что эта идея не просто была обсуждена, она уже не первый раз обсуждается, она, наверное, будет иметь свое продолжение и в диалоге с Комитетом по градостроительству и архитектуре, и, может быть, мы тоже будем иметь нечто подобное той программе, которая есть сейчас в Москве. Будем учитывать тот опыт, все сложности, которые переживала программа там, и, может быть, когда-то мы сумеем здесь тоже что-то подобное реализовать. В свое время Святейший Патриарх говорил, что для вот наших столичных городов действительно нужно большое количество храмов. Он говорил, если я правильно помню, о цифрах 200 и 300, то есть 200 для Москвы и даже 300 для Петербурга вот в нынешнем положении. Но это в идеале. Сейчас, конечно, мы будем думать о том, как вот хоть немножко приступить к этой идее, и, наверное, это все-таки будет возможно. Потому что до сих пор, когда строились новые храмы, мы каждый раз пытались добиваться вот конкретного участка, и нам, если он предоставлялся, то, в общем-то, это было из не заранее предусмотренных участков, а вот то, что получалось в результате договоренности. А если бы это все-таки было заранее предусмотрено, и на будущее была бы такая программа, это было бы совершенно замечательно. И сейчас, в общем, архитектурная общественность склоняется в лице своих энтузиастов некоторых к тому, что это должно быть. И тогда не только в старых районах можно взять те места, где были храмы, их воссоздавать, планомерно воссоздавать, но и в новых районах по аналогии с центром тоже вот развить эту структуру и там иметь вот в узловых точках все-таки храмы, которые бы притягивали к себе окружающее пространство. Ну, наверное, я все-таки ответил на этот вопрос, конечно, в целом. Да? Вот, ну и продолжая дальше вот этот рассказ, я как раз мог бы, может быть, отчасти, пользуясь этим вопросом, немножко сюда привнести вот эту идею пространства, идею даже окружающего пространства, а не только внутреннего пространства храма. Хотя понятно, что для христианского храма главное – это интерьер, главное – то место, где вокруг святыни собирается христианская община. Вокруг...
А вот уточните, да, то есть храм ставится на месте святом или же место освящается за счет храма?
Когда-то сначала возникает храм, а потом уже есть, если он разрушен, память об этом месте. Если это места евангельских событий, как в Палестине, да, тогда, конечно, это могут быть храмы, поставленные на тех местах, где что-то происходило. Храм гроба Господня, безусловно, Вифлеемская базилика на месте Рождества Христова. Вот еще при императоре Константине были построены эти храмы, вот названные, плюс еще базилика на Фаворе, базилика на Илеонской горе, вот трудами императрицы Елены, которая обрела крест, и потом ее сына, святого императора Константина, вот были построены эти храмы, и это было начало освоения святых мест в Палестине, потом построены многие другие сооружения, а вот дальше была такая идея, это вот к теме сакральной топографии, как мы это называем, то есть взять, не только поизучать бы, как было на святой земле, а попытаться, скажем, в каких-то новых местах, когда строится город, христианский город или какая-то обитель, то туда перенести символически какие-то моменты, связанные с памятью о священных событиях. Ну, иногда это делается очень красиво, как, например, патриарх Никон сделал в Ново-Иерусалимском монастыре, когда перенес туда образ храма Гроба Господня и топографию палестинского окружения. Ну, это такая идеальная, может быть, ситуация. А в других случаях это, может быть, не столь наглядно, но все равно эти идеи есть, и они вот этого переноса святыни, по крайней мере, в топонимике или в структуре расположения священных объектов, и есть это. И даже мы видим, ну вот, например, были в Иерусалимском древнем еще храме Золотые ворота, потом они появляются в Константинополе, потом в Киеве, потом во Владимире, те же тоже Золотые ворота. Откуда они взялись? Не просто не от золота, естественно, а от того, что это память об Иерусалимском храме. Ну или какие-то расположения. Вот, скажем, храм, ну это уже более поздняя постройка, храм Покрова на Рву, или как в народе его называют, Василия Блаженного по одному из пределов в Москве. Он тоже среди населения московского его называли Иерусалим, хотя он вроде бы не так похож на храм Гроба Господня, как, скажем, вот Никоновский проект. Да, это так, но он стоял за стенами Кремля, точно так же, как стоял храм Гроба Господня на месте Голгофы и Гроба Господня за стенами Древнего Иерусалима, но в стенах средневекового Иерусалима. И этот храм за стенами Кремля, но в центре средневековой уже, ну или более поздней уже, конечно, Москвы, до Петровска еще. Он одновременно и символ Казанской победы Ивана Грозного, то есть есть тут такая символика идейно-политическая, но одновременно это и образ Иерусалима, и стоит он около Голгофы. Вот лобное место – это перевод слова «Голгофа». Там не только рубили головы, там читали указы государства. Это был такой государственный амвон. Оттуда версты в разные стороны считали, дорог. Так что это было такое символическое средоточие земли русской, по аналогии с тем, как Голгофа является средоточием вообще земли, потому что там спасение человечества произошло. И вот что это такое? Это, конечно, перенос такой топографического и топонимического начала вот этого Иерусалима в Москву, чтобы Москва тоже приобрела вот такие черты. А то, что в Москве есть, ну, были, если посмотреть на ее структуру, там, скажем, 12 ворот, вот такая, и, ну, это идеальную такую Москву, если представить, то тут есть и что-то от образа не только земного, но и небесного града Иерусалима. Так что вот такие вещи, они очень важны, и они, конечно, очень украшали и наполняли смысловым таким содержанием городскую среду. А еще крестные ходы очень красивые, которые все это оживляли. Конечно, сейчас даже трудно себе представить, до какой степени это все насыщено было. И вот в этом контексте, вспоминаем опять вот ту историю, которую я начал рассказывать о разных вариантах и типах храмов, вот действительно город начал наполняться, и не только город, и ландшафт окружающий, наполняться разными вариантами и типами храмов. Это уже теперь не только крестово-купольные, это и вот эти шатрово-столпообразные храмы русские более позднего времени. Это какие-то иногда более простые, там, зального типа храмы, самые простые иногда в каких-то случаях строились. Опять центрические иногда повторялись формы. Ну и много других разновидностей. Даже крестово-купольные храмы имели масса самых разных разновидностей. Но вот что интересно и что типично вообще для храма христианского как такового.
Батюшка, простите, да. Снова прерву
давайте,
вас на звоночек.
Давайте, да, потом скажу об этом.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Светлана из Новгородской области. Я хотела бы узнать, вот слышала такую как бы вещь, что нужно располагать Остроабрамскую напротив Семистрельной в церкви и даже в доме это делать. Это насколько это правда? И еще второй вопрос. Семистрельная, она изображается, есть стрелы 4 с одной стороны и 3 с другой, а есть по 3 стрелы и 1 стрела вниз. И сказали, что вот которые семистрельная, по стрелы 3 и 4 с боков, то нельзя вносить в дом как бы эту икону.
Спасибо за вопросы. Ну, вопрос, наверное, вообще о иконах в храме.
Да, я думаю, что вот эти вопросы, они довольно частные, и мне кажется, что нет вот такой жесткого требования, что вот эти две конкретные иконы, которые были названы, что их вот только так можно располагать. Конечно, по-разному. И вот эти разные варианты семистрельные, они вовсе не предполагают, что какая-то там для домашнего, какая-то для храмового употребления. Нет, они совершенно одинаковы, и та, и другая могут быть и в храме, и в доме. Я думаю, что это такие представления уже вторичные, можно на них не обращать внимания просто.
Спасибо большое, мальчик.
Да, а вот идея, которую мне хотелось тоже рассказать, это то, что само пространство храма христианского, оно имело такой вот направленный характер. То есть это обязательно ритм, скажем, колоннад, аркад, который направлен куда? Конечно, к престолу, к тому месту, где совершается таинство. Вот факт нашей веры в Боговоплощение и сама жизнь, которая вокруг Спасителя, с которым мы соединяемся в таинстве Евхаристии, вот эти все вещи, они приводят к тому, что само храмовое пространство строится по принципу вот такой направленности к алтарю. И вот этот ритм, обращающий нас к главной точке храма, он в конце концов получил развитие и вовне храма. То есть вот эти храмы, которые стоят в городе, их много, они окружают один какой-то главный кафедральный, допустим, собор, да, они тоже создают такой ритм, который ведет нас внутрь каждого храмового здания. И тогда мы видим, что вот эта идея пространства, она начинается вообще издалека. Вот мы идем по, скажем, ландшафту просто, да, вот если представить себе древнерусское такое пространство, и видим город, да, город, он сразу имеет какие-то церковные признаки, и мы видим, что это особое присутствие церкви в этом мире. Входим в город, а там храмы, и влечет нас все к какому-то конкретному храму, да, который, может быть, ближе к нам будет, или к главному. А внутри точно так же этот ритм ведет нас куда? К алтарному пространству. То есть, как мы видим, вся жизнь, вся структура пространства, она вся осмыслена, она вся направлена, у нее везде есть ориентиры, и этими ориентирами является, в конце концов, присутствие Господа, присутствие Церкви в этом мире. И тогда получается, что не только храм, но и окружающая храм, среда, она тоже вся подчинена вот этой церковной логике. То есть она не дается на откуп там каким-то темным силам, а наоборот, она вся по возможности воцерковляется. Вот эта идея ритмически направленного пространства, она не только помогает нам понять, как развивался храм в своей истории, и разные типы храма потом появлялись, но и как развивалось городское ландшафтное пространство вокруг. И вот к вопросу о том, как сегодня размещать храмы, конечно, так, чтобы к ним стремилось все вокруг, чтобы они были не случайными, не по вторичному какому-то случайному признаку, возникшими в том или ином месте, а чтобы они были теми узловыми точками, которые бы формировали и нашу жизнь, и наше мировоззрение, и все-все-все с этим связанное. Кстати сказать, это касается, вот если мы говорим о храмовом пространстве, еще и такой важный, то есть, вернее, две вещи. С одной стороны, вот эти разные типы храмов и разная высотность, скажем, храмов, вот это вытягивание в доминанту, да, храма, да, он становится значимым в окружающем пространстве, это понятно. Но теперь, если мы обратимся внутрь храма, то окажется, что не только внешние формы были определены вот этим вот раскрытием, развитием вовне, но еще и пространство, которое формировалось внутри храма, оно что-то сделало важное с церковным искусством, с какими-то малыми формами, со всем, что наполняет этот интерьер. И вот здесь такой важный момент. Вот есть само понятие литургическое пространство, то есть интерьер храма, то есть место, где совершается литургия. Это вообще, так можно сказать, основная единица отсчета от всего развития церковного нашего искусства, потому что оно все вышло из храма. И по большому счету, в той мере оно и будет церковным, в каком оно связано с храмом и с богослужением. Вот есть таинство, непостижимое умом, но реальное таинство. Есть вокруг таинства обрядовые моменты, богослужения, которые символичны уже. То есть таинство – это больше, чем символ, это реальность. А вот какие-то обрядовые моменты, они действительно богослужебные, они могут быть символичны, то есть они нам являют горний мир в этот мир дольний. А если мы говорим о церковном зодчестве, о храме и о искусстве изобразительном церковном, то это как, ну, если хотите, такая внешняя одежда, которая вот тоже одевает вот это незримое таинство. Да? Вот сначала богослужебный обряд, а потом уже и одежда вот эта архитектурно-художественная. И в литургическом пространстве, конечно, есть свои закономерности, которые нельзя игнорировать. Вот, скажем, такая вещь. По сути, хотя храмов много, но литургия, она как бы одна. Вот вселенская такая, одна.
Та самая.
Да. И получается тогда, что если мы строим храмовое пространство, то его надо так построить, чтобы оно было цельным, оно не дробилось, не мешало как-то нам, не уводило куда-то в сторону. Ну, есть, конечно, там какие-то разные помещения, это понятно, но вот основное пространство, оно должно быть цельным. И исходя из этого, вот те священные образы, которые в этом пространстве появляются, они должны были подчиниться этой идее. И они подчинились. Ведь, с одной стороны, как получается? Опыт богочеловеческий, так скажем, опыт церкви, продолжающий тему боговоплощения Христа Спасителя уже в жизни церкви, в нашем участии в таинстве, в христическом и во всей жизни церкви. Так вот, этот опыт – он и для мастеров, которые создают эти образы, он тоже важен. И вот этот опыт вечности, он запечатлевается в священных образах. Получается, что незримое становится зримым. Мы находимся в храме, и мы видим присутствие здесь Небесной Церкви. Не только самого Спасителя, но и Матери Божией, и святых. И в каком-то смысле можно сказать, что мы, стоящие в храме, земная церковь, мы продолжаем вот то, что мы видим на иконостасе, на стенах, вот те образы Небесной Церкви, которые здесь есть. Алтарь – это тоже образ божественного присутствия, а храм – это образ преображенного мира. Вот уже храмы даже ранней византийского времени, а уже потом и более поздние крестово-купольные, они имели вот эту двухфокусность, так скажем, геометрическую, образ божественного присутствия в алтаре и образ преображенного мира в центре храма. И вот это создает дополнительную такую динамику между вот этими двумя точками. И очень интересно, как начинает формироваться, строиться пространство, и не только вот оболочка, и не только само пространство, но и священные образы, как они здесь располагаются. Они располагаются, конечно, разумно, умно и закономерно, но то, вот не то, что, а то, как они сделаны, тоже важно. Они делаются, конечно, строго, аскетично, чтобы не отвлекать молитвенное внимание на какие-то посторонние вещи, но в то же время еще они строятся так, чтобы их вот пространство этих композиций художественных, которые здесь возникают, они были бы не чем-то отдельным от храма, а частью храма. Поэтому вот мы, когда мы смотрим на традиционную икону, в отличие, скажем, от светской живописи, мы понимаем, что она должна быть выстроена так, чтобы быть частью этого храма. Поэтому она имеет и более аскетичные формы, и не имеет, ну, так скажем, за картинной плоскости вот этого виртуального пространства, которое нас уводит в какие-то планы далекие, чтобы пусть даже благочестивую какую-то тему, но с помощью нее не увести нас куда-то далеко. Мы должны здесь остаться, в этом храмовом пространстве. Поэтому вот сначала монументальная живопись, стенопись, а потом и иконы, которые тоже связаны с храмом, но, может быть, не так тесно, как сама вот стенопись. Но иконы тоже все-таки это часть храма. Да? И вот и то, и другое, они подчинились вот этой идее. Идее единства литургического пространства, которое не надо нарушать. Поэтому стали использоваться и приемы обратной перспективы, и аксонометрии для того, чтобы вот не разрушить эту картинную плоскость, а сделать молящегося, ну, так скажем, не зрителем, а участником вот этого пространства. Иными словами, пространство иконы и пространство храма, они тождественны, а не два разных. И вот это очень важный момент, который определил уже развитие характера живописи церковной. И вот получается, мы видим, что вот направленность храмового пространства, его характер определил и развитие форм зодчества, и развитие форм изобразительного искусства. То есть и то, и другое, они все подчинились вот этому главному, что есть литургическое пространство. В нем есть святыня и есть община, которая вокруг святыни. А дальше уже мы видим все вот эти формы, самые-самые многообразные, которые нам помогают в молитве, в нашем предстоянии Господу, да и вообще во всей нашей жизни, потому что, естественно, мы, если, скажем, икону имеем дома, то это частичка храма, перенесенная в дом, конечно, и она будет иметь те же законы своего построения, как и в храме, хотя она будет находиться уже в домашнем пространстве. Так что вот, действительно, храмовое пространство, оно очень вроде бы и просто, а вроде бы и не так просто, потому что оно очень многообразно и порождает вот это многообразие форм. И вот интересно, что если, скажем, церковь гонима, и ей не дают как-то развиваться и раскрываться, она как так вот в сундучке, может быть, собрана, а если открыть этот сундучок волшебный, да, тут как скатерть-самобранка раскрывается, и вдруг такие чудеса мы видим, и такие красоты, которых мир себя лишал, когда он церковь гнал, как это было в первые века, как это было в советское время, а когда церковь не гонима, а когда мир приветливо к ней относится, то она его украшает и обогащает, и он сам преображается. В общем, подчиняясь той логике, которая есть логика духовной жизни, а не жизни материальной. Вот и тогда получается, что действительно и этически ведь, да, мир меняется присутствием в нем христиан, и эстетически он меняется, когда есть такая возможность. И вот это взаимосвязанные вещи. Но все это проистекает из храма, потому что храмовое литургическое пространство, оно остается, конечно, всегда первичным. Это вот мы должны совершенно четко представлять. А уже отсюда строится все остальное, и действительно и город, и все окружение. И это даже имеет хоть и много интересных особенностей, но оно все подчинено вот этой единой логике литургического пространства храма.
Вот. Батюшка, позвольте, задам вопрос, от телезрителей поступил, да, касающийся деления в храме на стороны для мужчин и для женщин. Угу. Насколько это древняя традиция?
Ну вот я говорил, что в древних базиликах была традиция, даже в катакомбах была традиция уже ставить раздельно по возможности группы людей. Действительно, это удобно. Ну, скажем, даже вот какие-то такие связанные с богослужением лапзания, которые вот перед, когда вот поется символ веры, да, вот у нас духовенство дает друг другу лапзания, а миряне сейчас как бы и забыли про эту традицию, а когда-то она была. Ну так вот, чтобы не было каких-то дополнительных искушений, вот мужчины и женщины все-таки стояли раздельно, а оглашенные уж совсем раздельно, в притворе. Вот, значит, возникала такая структура, которая и соответствовала сложность храма. Абсолютного, конечно, в этом нет. Это не догматическая какая-то идея, да, это чисто практическая. Но вот так, тем более, видите, в некоторых общинах оглашенные стояли тоже не в притворе, а в боковых нефах. Значит, можно было по-разному разместить людей. Чаще всего, действительно, мужчины справа, женщины слева. И в каких-то случаях и сейчас, и в некоторых обителях монастырских это принято, и в некоторых приходах таких традиционных так делают. Вот, но все-таки это не абсолютно, и, конечно, здесь могут быть какие-то вариации. Это не так жестко, но это действительно традиция была и в общем, в каком-то смысле остается. Вот. Ну, еще, может быть, такую вещь можно было бы и важно было бы рассказать, это то, что между алтарной частью и центральной частью храма постепенно выкристаллизовывается, и все больше и больше, более красивой и более отчетливой становится алтарная преграда, которая заполняется иконами и, в конце концов, превращается в замечательный высокий русский многоярусный иконостас. Вот тоже, как относиться к, на какой степени жестко эта традиция? Вот только ли так, или как-то по-другому можно? На самом деле здесь много вариантов. И если мы посмотрим, то даже вот и систематизируем, какие вообще были алтарные преграды в разное время, ну, очень разные были преграды, но они все-таки как-то возникали и обозначали вот эту грань между образом божественного присутствия и образом преображенного мира, самого храма. Конечно, в самое первое время это могли быть просто такие парапеты небольшие, чуть-чуть обозначавшую это деление. Ну и в каких-то домовых, скажем, домашних архиерейских сегодня храмах тоже можно такие видеть небольшие преградки. Это вполне оправданно. Тут мало народу появляется. Это вполне может быть. Потом появлялись уже более высокие преграды, такие решетчатые. И в конце концов выкристаллизовалась такая византийская система так называемых темплонов. Это несколько, как минимум, четыре колонны. На них балка. На этой балке иконы. А вот между колоннами сначала не было икон. был просто воздух. А потом стали делать шитые завесы, а потом уже поместили туда тоже местные иконы. Вот возник местный ряд. А вот тот ряд, который был на балке сверху, икона, которая там находилась, называлась эпистилий, ну, то есть то, что вот над колоннами, если по смыслу слова. И там очень интересно, там в середине был образ молитвы Богоматери и Предтечи Спасителю, трехфигурная композиция. Это то, что греки называют «дейсис» – молитва, а по-русски стали называть «деисус». Ну, это, в общем-то, транскрипция такая русская греческого слова «дейсис» – моление. И далее, справа и слева от этой композиции, были праздники. И вот интересно, что фактически, значит, центральная часть, да, «деисис» и 12 праздников. Это ведь в зачаточном виде наши два ряда, «деисусный» и «праздничный», а там они были одним рядом сначала. И вот это причина того, почему у нас в некоторых иконостасах праздничный ряд выше, а в некоторых ниже, потому что и так можно, поскольку это когда-то был один ряд. И вот далее, когда уже алтарные преграды перешли в русскую традицию, сначала у нас тоже были темплоны, а потом появилась такая система, которая называется тябловый иконостас. Ну, по сути, это тоже слово, этимологически тоже, но оно другой смысл конструктивный имеет. Это уже скорее такое приспособление сложное достаточно для размещения монументальной такой живописи. То есть это иконы, но они выполняют роль монументальной такой очень значимой живописи в интерьере храма. И вот устройство для совместного такого восприятия всех этих икон как единого целого и является таким устройством тябловый иконостас. Фактически это балки, которые концами заходят в столбы предалтарные или в стены, и на них стоят иконы. И вот, конечно, стал расти постепенно уже иконостас. Уже не только два, три ряда, четыре ряда там и так далее стало появляться. Но вот до 15 века все-таки мы знаем только трехрядные иконостасы. Значит, местный, праздничный, доисусный ряды. А вот первый раз, когда преподобный Андрей Рублев и Даниил Черный работали во Владимире на Клязьме, в Успенском соборе, вот есть свидетельство, что там они создали четвертый ряд пророческий. Может быть, было раньше, но мы не знаем об этом. Для нас это самое первое свидетельство, это 7-8 годы 15 века. Вот появляется четвертый ряд. А уже в следующем столетии появляется и пятый ряд, праотеческий. И получается, что вот этот иконостас классический, он составляет, ну, такую как бы историческую концепцию от праотцев через пророков к евангельским событиям и к местно чтимым святым. И получается, что мы видим вообще в храме несколько вот таких ведь идей композиционных в плане размещения живописи. У нас есть иерархическая идея от храма, от размещения Спасителя в куполе, тоже до местно чтимых святых. У нас есть евхаристическая такая вот схема от образа причащения апостолов в алтарной апсиде, ну, любой евхаристической композиции, где Христос и апостолы, и до каких-то других еще изображений, тоже связанных с богослужением, и тогда получается вот одна есть у нас вертикаль, как сверху вниз, другая есть горизонталь из алтаря в храм, и это все то, на что нанизываются самые разные композиции. И есть историческая еще вот такая идея, связанная с иконостасом, от праотцев к местно чтимым святым. Ну, если так уж говорить дальше, могут быть и просто такие историко-повествовательные циклы, когда можно по стенам прочитывать вот какие-то последовательные евангельские события и житийные сцены. Это тоже дополняет и украшает храм, но это уже появляется в наших храмах позднее. А вот эта вот схема, которую мы видим в алтаре, она действительно достаточно ясная. И вот даже сложилось впечатление, что она должна быть такой вот незыблемой и безусловной, вот эти пять ярусов. На самом деле, конечно, они были вот такими незыблемыми и безусловными в 16-17 веках. Потом уже последующая история показала, что могут быть и другие варианты. И даже, кстати, в 17 веке Пожалуй, в 16-м это наиболее стабильно, а в 17-м веке стали появляться дополнительные ряды, потому что вот как-то это творческое начало наших мастеров, оно не дремало, им еще хотелось какие-то вещи сделать. И, как правило, больше двух рядов не добавляли, ну, может быть, вот в Новом Иерусалиме есть примеры больше, а вообще-то, как правило, ряда два еще могли добавить, но набор таких возможностей, он довольно большой. То есть можно было сделать второй, скажем, праздничный ряд или заменить этот второй ряд на, собственно, ряд страстной. Можно было сделать ряд херувимов над пророками. Можно было сделать отдельно апостольский дейсис. Можно было сделать, скажем, деяния апостолов отдельно, или страсти апостольские, вернее. Можно было сделать наверху у креста предстоящих Богоматери и Иоанна Богослова, это тоже как отдельный маленький ряд получался. Можно было так называемую коруну сделать над вратами, тогда будет распятие, значит, несение креста и снятие с креста, будет три композиции еще вот здесь. Ну, обычно там Тайный вечер, а могло быть так. Тогда это тоже еще как такой дополнительный ряд. Приношение прихожан, маленькие иконки, их называли пядничные, слово «пядь». Вот маленькие такие иконки могли между местным и праздничным рядом расположить вот прямо над местным рядом. И это было такое, ну, мало, может быть, заметное в общей композиции, потому что маленькие эти иконки, но все-таки это был еще один ряд дополнительный. Вот такие возможности разные, да, они давали, конечно, разнообразие иконостасам, и из них можно было что-то выбирать. А пришло Петровское время, и стали делать вообще по-другому. Одна из идей Петровского времени – вспомнить о том, что иконостас – это триумфальная арка. Вообще в этом есть резон, потому что, если мы вспомним херувимскую песнь, мы воспринимаем Спасителя как победителя, триумфатора. Да? Его вот, как триумфатора несут на копьях на щите, да, вот так же Христос дареносим, дареносим небесными чинами, да, вот если по словам херувимской. И вот, значит, это образ триумфальных ворот, а они часто в Риме были трехчастными, это совпадает с трехчастными нашего иконостаса. Главные царские врата и диаконские двери. Вот. Хотя, конечно, в иконостасе есть и другие ассоциации, не только там, с триумфальными арками, там, с портиком, на фоне которого могли быть какие-то тоже торжественные события, и с другими вещами. Тут масса ассоциаций. Но вот эта триумфальная идея, она родила в Петровское время такие иконостасы, как вот в Петропавловском соборе. Это несколько киотов, соединенных аркой, с огромным пролетом. И были еще подобные опыты, не только в Петропавловском соборе, но это очень непродолжительное время было. Была попытка так сделать. А вообще стали строить потом так называемые рамные иконостасы, то есть сделали рамную конструкцию, и в нее вставлялись иконы разного расположение уже не так строго, как вот в допетровское время, хотя какие-то отголоски этих пяти рядов были, но уже в очень вольной трактовке. И вот в эпоху барокко и в эпоху классицизма мы имеем такие очень разнообразные иконостасы, но позднее, скажем, когда появляются храмы так называемого русского или византийского стиля в середине второй половины XIX века, то опять происходит возвращение к этим первоначальным идеям. Либо к темплону, ну, правда, может быть, более заполненному, чем в Византии, но все-таки небольшой преграде. Либо к пятиярусному нашему иконостасу традиционному. И такие храмы в большом количестве появились вот в период так называемого национального направления в русском зодчестве, когда было возвращение к традициям, когда стали строить храмы вот либо в так называемом русско-византийском, русском, неорусском или византийском стилях. Это середина, вторая половина 19-го, начало 20 века. И тут, конечно, вот возвращение к этим более старым формам преград, оно, конечно, было. И что важно, что все-таки, конечно, сегодня мы можем ориентироваться на опыт разных времен. Можно делать классический иконостас пятирядный, можно чем-то его даже дополнять, а можно делать и более сокращенные варианты, если в этом есть какая-то нужда, и как-то это обусловлено. И исторически это всегда имеет какую-то конкретную подоплеку. Так что вот тут тоже есть многообразие возможностей.
Батюшка, время наше стремительно иссякло.
Да, очень жалко.
Прошу вас, благословите наших телезрителей на прощание.
Да, Господь благословит наших благочестивых телезрителей этого замечательного канала, который действительно дает такое подлинное духовное просвещение нашим православным и всем, кто хочет присоединиться к церкви. И, наверное, вот опять-таки в преддверии Страстной недели хочется вновь вспомнить о храме, о котором мы сегодня говорили, который собирает нас в эти дни особо под свои стены, но который, как мы видели из нашей сегодняшней беседы, не только собирает, но и как-то может организовать всю нашу жизнь. Не дай Бог, чтобы вот Божье благословение, которое на нас опускается в момент наших таких действий в храме, да, когда мы участвуем в таинствах, когда мы молимся храмовой молитвой, чтобы это все имело продолжение во всей нашей жизни.
Спасибо, Господи, батюшка.
Спасибо, отец Михаил.
Мы с вами, я надеюсь, еще не раз увидимся у нас в программе.
Дай Бог.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель Императорского мемориального собора святых апостолов Петра и Павла Петропавловской крепости и председатель комиссии по архитектурно-художественным вопросам Санкт-Петербургской епархии, заведующий иконописным отделением Духовной академии в Санкт-Петербурге архимандрит Александр Федоров, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!